Архиепископ Аверкий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. В доказательство той же мысли о простоте евангельской проповеди, чуждой обольщении красотой внешнего построения речи и внешней мудрости языческих философов, но сильной только содержащейся в ней истиной, святой апостол во второй главе вспоминает, как он приходил в Коринф в смиренном виде с простым словом о распятом, чтобы уверование коринфян ничем не было обязано мудрости человеческой, но лишь Богу. «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера наша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Для более совершенных по вере потом открывается видение истинной премудрости, премудрости Божией, превосходящей всякое разумение человеческое и недосягаемое мудрецам мира сего. Это премудрость тайная, сокровенная, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Это образ устроения нашего спасения в Господе Иисусе Христе со всеми исходными Его началами и с необъятными последствиями во всех областях тварного бытия. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам, то есть истинным христианам, Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Проповедуя о премудрой тайне спасения людей, апостолы имеют ум Христов, а потому принять их учение во всей глубине могут только люди духовные, то есть утвердившиеся в духовно-нравственной жизни, переродившиеся духовно и принимающие истину не умом только, но и сердцем и волею, то есть в полном проявлении своих сил и способностей. Человек душевный, то есть не очистивший еще душу свою от греховных привязанностей, живущий не духом, но низшими свойствами души, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Содержание третьей главы дает основание предположить, что в отсутствие святого апостола Павла в Коринфе противники его возбуждали против него христиан, стараясь унизить его учение. Они, видимо, указывали, что другие проповедники Евангелия, как, например, апостол Петр и Аполлос, более глубоко и красноречиво раскрывают истинное учение Христово. Вероятно, отвечая на подобного рода нарекания, святой Павел пишет: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Доказательством чему служат распри, споры и разделения на партии за разных учителей-проповедников. Затем святой Павел разъясняет, как нужно смотреть на апостолов. «Апостолы – только слуги Божии, только служители, через которых вы уверовали, а основание спасения – во Христе Иисусе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». «Я насадил, — говорит святой апостол Павел, — Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий». Насаждающий же и поливающий — суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы — соработники у Бога, а вы — Божья нива, Божие строение». Ценность труда каждого такого строителя-проповедника определится на страшном суде. Основание одно – Иисус Христос, но на этом основании можно строить из материалов различной ценности и прочности, из золота, серебра, драгоценных камней, чистое, здоровое учение Слова Божия, или из дерева, сена, соломы, учение, смешанное с измышлениями человеческой мудрости или пустое красноречие. В день страшного суда – огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. По отзыву блаженного Августина, это изречение святого апостола Павла относится именно к таким, которые святой апостол Петр называет неудобовразумительными. Эта прикровенность апостольских слов дает основание римско-католическим богословам находить в них подтверждение своему лжедогмату о загробном чистилищном огне, которым будто бы грешники очищаются по смерти. Правильному пониманию этих слов способствует то самое сравнение с пожарным огнем, охватившим дом, которое проводит святой апостол через свою речь. «Кругом огонь, надо бежать сквозь него». Что тут бывает? Иной пробежит почти неопаленный, другие в разных степенях опаления, а иной так и остается в огне. Подобное сему будет с теми, коих на огне суда домики дела погорят. Одни пойдут в огонь, другие получат иные разные степени наказания, а иные и помилованы будут. Ибо хотя все они виноваты, что строили не из прочного материала, но виновность их может иметь разные степени. Иной, может быть, и без вины виноват, трудился над строением непрочным, не зная лучшего образа строения, или, может быть, по обстоятельствам не успел взяться за лучшее, или еще почему-либо заслуживает извинения. Епископ Феофан. Может быть, сама паства виновата, что оказалась гнилым материалом. Тогда пастырь избегнет осуждения после строгого пересмотра его жизни на неумытом суде Божием, спасется так, как бы из огня. Поэтому учителям-проповедникам надо с большой осмотрительностью и осторожностью строить здание Христовой Церкви, памятуя, что каждый христианин есть храм Божий, так как Дух Божий через таинство им в себя принят и живет в нем. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Суетные человеческие мудрования могут разорить этот храм, потому что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Вы же Христовы. То есть, коль скоро вы уверовали во Христа и стали членами Его Церкви, вы принадлежите единому Христу, а потому прилично ли вам разделяться из-за Павла, Аполлоса, Кифы или других каких учителей. В 4 главе святой апостол указывает, что, оценивая сравнительное значение апостолов и становясь таким образом как бы их судьями, коринфяне проявили недостаток главной христианской добродетели – смирения. Гордясь своим духовным разумением, коринфяне забыли, что если есть у них что-то ценное, то это получили они от апостолов, судить о которых можно разве только по степени их верности порученному им делу проповеди, а не по каким-либо внешним качествам, зависящим лишь от природных дарований, как судили о языческих риторах и философах. Чтобы вразумить коринфян и возбудить в них чувство признательности и благодарности всем апостолам равно, как трудящимся для их блага, святой апостол сравнивает их положение со своим. «Не успели вы, как бы говорит он, вкусить еще и начатка от плодов веры, а уже присытились, уже обогатились, стали царствовать без нас. Мы еще бедствуем, подвергаемся страданиям за проповедь, а вы уже и царством насладились». Блаженный Феодорит. «Держите себя так, как будто настало уже царство славы, роздано венцы, настало блаженное ликование. Но как же это без нас?» Мы трудимся, терпим всякого рода лишений, а вы уже и в царство будто вступили. Епископ Феофан. И апостол рисует картину всевозможных скорбей и лишений, какие претерпевают проповедники евангельского учения. Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы не мощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Эти противоположения надо понимать в смысле обличительной иронии. Впрочем, епископ Феофан толкует это иначе. Труды и лишения апостолов служат к славе и чести, и утверждению в вере тех, кто уверовал через их проповедь. Заканчивает свое обличение святой апостол уверением, что делает он это не срамляя их, то есть не к постыжению их, но к вразумлению, как возлюбленных детей своих. Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Важное место. Святой апостол говорит, что хотя коринфяне имеют тысячи наставников, но немного отцов, и что он родил их во Христе Иисусе благовествованием, то есть является их духовным отцом. Сам святой апостол Павел называет себя отцом обращенных им в христианство, а между тем сектанты, неосновательно ссылаясь на слова Господа Иисуса Христа, обращенные им только к апостолам в Евангелии от Матфея, отказывают православным христианским пастырям в праве именоваться отцами верующих. Для вразумления коринфян святой апостол посылает им доверенного ученика своего, Тимофея, и обещает вскоре и сам к ним прийти. Противники святого апостола Павла, видимо, распускали слух, что он 4 года уже не посещает Коринф из боязни встречи там со своими соперниками, более его сильными в слове. Апостол обещает при посещении Коринфа испытать не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе, в жизни и в делах. 5 и 6 главы содержат обличение нравственных недостатков. Вся 5 глава посвящена обличению блудника-кровосмесника, который взял себе в жену отца своего, то есть, надо полагать, мачеху. Святой Павел укоряет коринфян, что они возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, то есть не следовало бы коринфянам высоко о себе думать, если возможно среди них такие гнусности. В избежание дальнейшего соблазна святой апостол повелевает еще до своего прихода предать виновного сатане в измождении плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это не только отлучение от церкви, вне которой область сатанина, но и действительное наказание, как говорит святой Златоуст, подобное тому, что было с Иовом, хотя не с одинаковой силой. Там для славнейших венцов, а здесь для разрешения от грехов, дабы сатана наказал его злокачественными ранами или другою какой-нибудь болезнью. «Плотской грех в плоти и наказывается», — поясняет епископ Феофан. «Изможденная плоть ослабит узы греха и даст простор духу покаяться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Такое строгое наказание необходимо для того, чтобы этот худой пример не заразил и других. Христиане вообще должны быть новым тестом, в котором не может быть места никакой порочной закваски, то есть никакой греховной страсти. Как перед лицем Агнца Пасхального у израильтян ни в одном доме не оставалось ничего квасного, так у нас перед лицом нашего Агнца Пасхального, Христа Господа, не должно быть ничего греховного и страстного. Эти 2 стиха с присоединением к ним стихов 13 и 14 из 3 главы Галатам составляют апостольское чтение на утренне Великой Субботы. В связи с грехом кровосмесника апостол заповедует вообще не иметь никакого общения с теми, которые, называя себя христианами, не оставляют своей порочной жизни. С такими даже не есть вместе. «Извергните развращенного из среды вас». Апостол указывает, что такое изъятие грешника ради освобождения общества от греховной заразы заповедовалось еще в Ветхом Завете. 1 половина 6 главы посвящена обличению за тяжбы перед неверными в языческих судилищах, а 2 половина содержит обличение страстной жизни вообще и чревоугодия и блуда в частности. Святой Златоуст замечает, что, собственно, предшествующая речь о внутреннем суде над кровосмесником расположила апостола сказать о том, что и внешние житейские дела христиане должны разбирать сами, не доводя их до языческих судей, после чего апостол опять возвращается к прежнему предмету – обличению блудной и вообще чувственной жизни. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» Апостол говорит, как о чем-то общеизвестном, что святые, то есть христиане, будут судить мир, а потому недостойным обращаться в языческие судилища. Судить в смысле осудит, как, по словам Господа, царица Южская восстанет и осудит род сей, и мужи ниневитские восстанут и осудят род сей, как 12 апостолов будут судить 12 колен Израилевых, в том смысле, что уверовавшие и ставшие христианами послужат в осуждении тем, которые не уверовали. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Здесь имеются в виду ангелы падшие, то есть демоны. И здесь будем судить, сказано в том же смысле, осудим. Далее святой апостол указывает, что сами по себе тяжбы неприличны для христиан, обязаны жить по-братски. Особенно же предосудительны эти тяжбы, если они ведутся по греховным поводам с целью обидеть брата, отнять принадлежащее ему. Отсюда святой апостол переходит к обличению всякого рода грехов, которых не должно быть в христианском обществе, как обществе святых. После этого апостол вновь переходит к обличению блуда. Эти стихи с 12 по 20 и читаются в неделю о блудном сыне. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Судя по тому, что дальше говорится о пище, здесь говорится прежде всего о том, что можно вкушать всякого рода пищу. Но этой свободе христианина апостол полагает два ограничения. Первое – польза. Второе – чтобы себя ничем не связать. И во имя мнимой свободы, таким образом не потерять свободы истинной, свободы от всякого пристрастия и греха. Поэтому христианин должен беречь себя от порабощения чувственностью, чревоугодием и связанной с ним страстью блуда. Преступность блуда в том, что он оскверняет и душу, и тело, является святотатством, ибо тела наши, как и души, являются членами Христовыми и принадлежат Богу. Блудник же нарушает свое единение с Господом и оскверняет свое тело, являющееся храмом живущего в нас Святого Духа. «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божией», заканчивает свою обличительную речь апостол. С 7 главы начинается вторая часть послания, содержащая наставление в нравственной христианской жизни. В связи с последней обличительной речью о блуде, святой апостол прежде всего дает наставление, касающееся брака и безбрачной жизни или девства. Основная мысль всех этих наставлений та, что девство выше брака, а потому должно быть предпочитаемо христианами. Но кто чувствует себя не в силах вести строго девственную жизнь, тому лучше жениться, нежели разжигаться, то есть поработить свою душу блудной страсти и подвергаться постоянной опасности, впасть в блуд. Таким образом, первая нравственная цель брака – избежание блудодеяния. Муж и жена принадлежат друг другу всецело и не властны сами над собой. Воздержание от брачной жизни допустимо для них лишь по взаимному согласию. Желая добра всем, святой апостол ставит в пример свое собственное безбрачие как лучшее состояние. Те же, кто не способен понести подвиг безбрачия, должны вступать в брак, но строго хранить при этом супружескую верность и не разводиться даже в том случае, если один из супругов неверный, ибо воля Господня вообще такова, чтобы всякому оставаться в том звании, в каком кто призван к христианству. Неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Смысл этого не совсем понятного изречения тот, что брак не должен быть расторгаем в том случае, если только один из супругов уверовал, а другой остался язычником. Иначе сказать, объясняет епископ Феофан, брак твой, верная жена, с мужем неверным, не превратился в незаконное сожительство от того, что ты уверовал. Напротив, твое уверование осветило сей брак и мужа твоего в брачном отношении. Равным образом и дети от такого брака не должны рассматриваться как нечистые, в смысле незаконнорожденные. Целью апостола та, чтобы предотвратить распадение семейств, которое могло бы наделать много шума и вредно повлиять на дело проповеди. С другой стороны, коль скоро муж и жена неверные не отвращаются от жены и мужа верных, то есть надежда, что и они со временем обратятся, как это и говорит апостол прямо в 16 стихе. С 25 по 40 стихи апостол ярко выставляет преимущество безбрачия. Безбрачные свободны от скорбей по плоти, то есть скорбей и печали всякого рода, связанных с брачной жизнью, каковых очень много. Скоротечность нашей жизни и ожидание второго пришествия Христова и страшного суда Божия должны побуждать христиан к такому внутреннему настроению, при котором имеющие жен должны быть как не имеющие. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене, и так далее. Брачная жизнь создает много забот, которые мешают всецело угождать Господу, отвлекают от служения Богу. Поэтому, заключает апостол свои наставления, лучше оставаться в девстве, хотя кто вступает в брак, тот этим не творит греха. В 8 главе святой апостол Павел дает наставление о характере христианской свободы по поводу вкушения идоложертвенного. Христианская свобода не в том, чтобы делать все, что заблагорассудится, руководясь своим знанием истины, которое само по себе способно надмевать, а в том, чтобы ограничивать себя во имя любви. Справедливо считая идолов за ничто, коринфяне свободно входили в идольские капища и участвовали там в трапезах, вкушая идоложертвенные. Этим они соблазняли тех братьев, которые еще не возвысились до такого понятия о ничтожестве идолов, и по мнению которых вкушать идоложертвенное значило вступать в общение с идолами. Это называет апостол идольскую совестью. При виде братьев, вкушающих идоложертвенное, немощная совесть их осквернялась. Сама по себе пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Но надо помнить, что человек не есть только животное, а нравственно свободное существо, а потому и все деяния его, в том числе и едение или неедение пищи, кроме физиологического, имеют еще и нравственное значение. Следовательно, не всегда может быть безразлично и безгрешно есть или не есть известного рода пищу, например, идоложертвенную или скоромную во время установленного церковью поста. Поэтому решительно заключает апостол: «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». В 9 главе святой апостол продолжает развивать ту же мысль о разумном пользовании христианской свободой, о необходимости ограничивать ее во имя высших целей. Здесь он говорит о своем праве получать содержание от обращенных им верующих, основываясь на древнем установлении: «Священно действующие питаются от святилища, и служащие жертвеннику берут долю от жертвенника». Но он сам добровольно отказывается от этого законного права для того, чтобы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Всем и всегда он служил бескорыстно, приспосабляясь к нуждам и состоянию всех, и отказывая себе в необходимом, единственно ради успеха евангельской проповеди. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Это образцовые правила так называемого пасторского применения, который широко употреблял апостол Павел, снисходя к немощам всех классов и состояний современного его общества, для того, чтобы спасти хотя некоторых. Все вышесказанное святой апостол прилагает затем коринфянам. Указав в себе пример того, как надо воздерживаться от личных пожеланий и потребностей ради пользы ближних, святой апостол хочет склонить к тому же и коринфян. Для этого он употребляет хорошо им знакомый образ бегущих на ристалищах. Коринф славился истмийскими играми, и борцов, которые для получения тленных венцов воздерживаются от всего, что может сделать тучным и тем расслабить их тело. «Так бегите, чтобы получить», — увещевает апостол. Тут апостол снова приводит в пример себя, говоря, что он бежит не так, как на неверное, и подвязается не так, чтобы только бить воздух, то есть не напрасно, не без цели, не так, как упражняющиеся борцы, которые, по словам блаженного Феодорита, упражняясь вместо противника против воздуха, приводит в движение руки, но наносит действительные удары врагу дьяволу. Для достижения цели он усмиряет и порабощает тело свое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Здесь законоположение христианского аскетизма. Без обуздания потребностей тела невозможно искоренение греховных страстей, невозможно преуспеяние в духовной жизни.